Seven Knocker Roads FM on BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Наступает конец века, пора воспоминаний. Путь из юности в молодость я проделал курсантом высшей мореходки. Помню, как только появлялись карманные деньги, переодевался в припрятанное штатское и шел в самоволку сквозь дыру в заборе. Дыру, кстати, никто и не думал заделывать. Около нее и ловили. Я тоже попался. Командир роты, капитан второго ранга Суханов, поставил меня перед строем в 125 рыл и разразился речью. Он перекатывался с пятки на носок, с удовольствием выпивая на весь длинный полутемный коридор. «Брюки, понимаешь, дудочки! Галстук, понимаешь, павлиньи перья!» То, что брюки у меня были обычными, и галстука я не носил, значения не имело. Ковторанг выписывал антиобщественный образ стиляги, известный всем по журналу «Крокодил». Одеться так мечтал всякий юный модник. Ну, если брючки или пиджачок еще как-то можно было сварганить, переделать из подручных средств, то галстук с обезьянкой на пальме или непременные для раннего рок-н-ролля «crape shoes», которые тогда назывались «паты», достать удавалось единицам. Этих людей знал весь Невский. Им завидовали, перед ними благоговели. Девушки готовы были разделить с ними славную и опасную судьбу. Тщедушный курсант с мечтательными глазами, бедный обитатель казарменного общежития в девичьем табеле о рангах, стоял невысоко. Нужно было набрать на рукаве минимум 4 шеврона, чтобы как-то попасть в поле зрения девушек. Так и гулял бы я нецелованный, да джаз помог. Сцена, как известно, возвышает личность. С другой стороны, есть тому много примеров, что личность, возвысившись, хочет возвышаться и дальше. И Бог знает, что себе начинает позволять. О похождениях личности пишут газеты, судачит публика, и в историю жанра таким образом закладывается еще один кирпич. И вот нынче самое время оглянуться да перещупать в полутьме все эти краеугольные камни прошлого. Заглянем в рок-хронику. 30 октября в 1939 году родилась Грейс Слик, вокалистка Jefferson Airplane, девушка с загадочными глазами, с поволокой и безупречным овалом лица. Нынче ей 60. Сохранился ли овал? 31 октября в 1961 году в Дублине родился Ларри Маллен из U2. 1 ноября, 30 лет назад, в 1969 году, английская группа The Faces подписала свой первый пластиночный контракт. В группе был тогда новый вокалист Род Стюарт. В тот же день, 1 ноября 1969 года, альбом Beatles Abbey Road поднялся на вершину хит-парада. 2 ноября, 25 лет назад, в 1974 году, Джордж Харрисон первым из всех участников Beatles отправился на сольные гастроли по Соединенным Штатам. На первом концерте в Лос-Анджелесе зал был наполовину пуст. 2 ноября 1944 года родился Кит Эмерсон, клавишник из Эмерсон, Лейк и Палмер. Ему сегодня 55. 3 ноября 1946 года родился Николас Симпер, первый басист Deep Purple. 5 ноября в Нью-Йорке в 1942 родился Арт Гарфанкель, певец и участник дуэта с Полом Саймоном. В 70-х работал в кино. 5 ноября 1946 года родился Грэм Парсонс из группы The Birds, потом участник The Flying Burrito Brothers. Умер в 1972 году. Из последних новостей. Бывший вокалист The Smiths Морриси известен, среди прочего, своим вегетарианством. Именно он подарил человечеству короткую и емкую формулу «Meat is murder» – «Мясо есть убийство». У Морриси сейчас гастроли в Германии. На 18 октября был намечен концерт в Дрездене в зале под названием «Б-52». «Дрезденская бойня». Поначалу на название особого внимания не обратили. Мало ли какие метафоры могут прийти в голову германским бизнесменам от шоу-бизнеса. Однако, приехав на точку, убедились, да, действительно, бойня. Конечно, не слышно тут уже более предсмертного мычания коров, объятых ужасом. Не сверкает на электродах убийственная высоковольтная искра, не течет кровушка, не плывут по конвейеру стройными рядами безжизненные каркасы. Все почистили, покрасили, построили сцену, поставили ряды. Однако, войдя в зал, можно безошибочно сказать, здесь была бойня. Играть невозможно. Принципиальничать Морриси не стал, а пошел по пути технических отговорок, типа сцена неправильной формы, к ней нет прямого доступа, свет невозможно установить и так далее. Германия по мясоедству одна из ведущих стран мира. Быть может, поэтому Морриси снова ввел там в репертуар песню «Meat is Murder». Американские металлисты Limp Bizkit этим летом в июле выступали с концертом. Народ, как обычно, неистовствовал, началась буча. И в разгоревшейся потасовке вокалист Фред Дюрст пнул охранника в голову. Во всяком случае, так уверяет охранник, который подал теперь в суд. Сам Фред на суд не явился, но его адвокат всячески отрицал факт пинания ногой ответчика по голове истца, зная, что даже при небольшом сомнении американский суд всегда на стороне преступника. Но если истец сумеет доказать, то деяние Фреда Дюрста подпадет под категорию убийства пятой степени и повлечет за собой 3 месяца тюрьмы, штраф $700 и 2 года полицейской опеки. Среди многих FM-станций Лондона одна принадлежит корпорации BBC. Это Greater London Radio, сокращенно GLR, Радио Большого Лондона. Тамошнее начальство решило урезать музыку и добавить больше новостей и всяких обсуждений. Муз-репертуар GLR отличается от остальных коммерческих станций. Рекламы на станции, естественно, нет. За рейтингом особо гнаться не надо, и диск-жокей выпускает в эфир все, что вздумается. Могут, например, достать из спецхрана BBC что-нибудь такое редко замшелое и поставить после такого новомодно неизвестного, что народ будет только диву даваться. BBC в целом существует на деньги, собираемые с населения Британии за телевизионные лицензии в добровольно-принудительном порядке. Без лицензии нельзя. Выследят хитрые антенны, да оштрафуют на 1000. Корпорация наша общественная. По экономической модели выходит как будто социалистическая. Как мы знаем из отечественной истории, социализм, задуманный как высшее проявление народовластия, на деле обернулся собственным антиподом. Короче, директор пластиночной фирмы Creation Records, той, что выпускает пластинки Оазиса, его зовут Алан МакГи, предложил BBC продать ему радио GLR для того, чтобы спасти в лондонском эфире, как он сказал, интересную музыку от уничтожения. «Я мог бы создать концерн и с легкостью собрать 20 миллионов, или сколько там нужно», — говорит он. Алан МакГи мог бы с таким же успехом пытаться купить российское министерство среднего машиностроения или, скажем, Спасскую башню. Это, видимо, понимает и он сам. «Бюрократы BBC, — говорит Алан МакГи, — все эти крючкотворы и бумагомараки, живущие по принципу «солдат спит, служба идет», зарплату которым, кстати, платим мы с вами, будут проводить свою линию, невзирая ни на что, обедняя культуру Лондона и лишая его жителей оригинальной и нестандартной радиостанции». Конец цитаты. Журналисты связались с BBC, где джентльмен с безупречным баритоном и великолепным произношением сказал: «Мы не думаем, что господин МакГи на 100% серьезен, и очевидно, что BBC не продает ни своих радиостанций, ни своих радиочастот». На этом рок-хронику закончим, перейдем к обзору событий, которые, как принято говорить на Западе, изменили культурный ландшафт. Другими словами, эти события, чаще всего скандальные, так или иначе оказали на нас необратимое влияние. Событие первое. Когда на маленьких черно-белых экранах американских телевизоров, ну, просто больших цветных тогда еще не было, потому что речь идет о 56-м годе, В размытой зернистой картинке появился неизвестный тогда никому Элвис Пресли, запел лихую рок-н-ролльную песнь, а в проигрыше сделал одно вращательное движение тазобедренным суставом, то тысячи порядочных американцев были потрясены. По их мнению, семейным устоям, чистоте нравов Америки, да и вообще всей цивилизации, угрожала опасность. Выступление Элвиса Пресли, писала католическая газета, это настоящий стриптиз в одежде. Другой возмущенный рецензент отметил, что Пресли продемонстрировал непотребно пошлые животные чувства, место которым в борделях. Менеджер Эллиса и его коммерческий наставник, полковник Том Паркер, который оказался потом вовсе не полковник, не Том и не Паркер, но это уже другая история, понимал чутьем бывшего циркача, что именно девушки планеты вынесут Элвиса к всемирной славе. И велел ему наносить удары, как говорится, ниже пояса. Неудивительно поэтому, что когда дело дошло до большого телевидения, то кинооператорам был дан приказ снимать только выше пояса. So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely. They could die. Keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Элвис Пресли и песня «Heartbreak Hotel». Америка — страна людей деловитых, и они приспосабливаются быстро. К танцу живота Элвиса претерпелись все довольно скоро, а потом научились еще и не такое выносить, когда Джерри Ли Льюис в своем неистовом рок-н-ролльном угаре начал расколачивать прилюдно концертные рояли. Но это была его работа, его, так сказать, производственная жизнь. А тайны жизни личной стали известны позже, в 1958 году, когда Джерри Ли приехал на гастроли в Великобританию. В аэропорту Хитроу его встречало несколько, я бы сказал, вялотекущих репортеров. Один из них заприметил в окружении Джерри Ли юную девушку и так это, между прочим, поинтересовался, ну, кто она такая? «Меня зовут Майра», — ответила девушка. «Я жена Джерри». Как раз в это время другой репортер спрашивал у самого певца, что, мол, за девушка. Ну, очевидно, спрашивать больше было нечего. «Это моя двоюродная сестра», — отвечал тот. «Ей 15 лет». Заподозрили неладное. По редакционным каналам быстро сделали запрос в Америку, и выяснилось, что Майра не двоюродная сестра, а дочь двоюродного брата, гитариста Джея Брауна, что ей не 15, а 13 лет, и что Джерри Ли состоит с ней в браке, не разведясь при этом с предыдущей женой, и что вообще такие трюки с женитьбами и разводами он проделывает уже с 14 лет. Чопорная Великобритания такого разгула сладострастия, пусть даже прикрытого браком, принять не могла. Публика с возмущением возвращала билеты растлителю малолетних, и после 4 концертов гастроли пришлось отменить. Скандал докатился даже до парламента. Один из депутатов потребовал полного запрета на импорт американских рок-н-ролльщиков, потому что, по его словам, уж чего-чего, а у рок-н-ролла у нас и своего достаточно. Это было в 58 году. Дальновидный был политик.
I've changed my mind, this love is fine. And if the rest is just great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the should. Now you're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails and then I twit all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my legs and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this great, balls of fire.
Джерри Ли Льюис и его знаменитая песня «Great Balls of Fire». Следующая поворотная веха и краеугольный камень – это, несомненно, ну, для меня, выступление Джимми Хендрикса на Монтерейском фестивале 18 июня 1967 года. Джимми показал тогда зрителям все, чем была для него боевая подруга – гитара. Он пел под нее, разговаривал с ней, играючи подбрасывал в воздух, как ребенка, изображал сладострастное слияние в экстазе, поднимал во время игры над головой и, наконец, подкрутив ручку громкости так, чтобы она от обратной связи с усилителем выла, положил ее на пол и преклонил колено. 50 000 зрителей замерли. Они только что видели группу The Who, Пит Таунсенд уже расколотил свой дорогой Рикенбакер, а Кит Мун в приступе бешеной энергии расталдыкнул свои барабаны в разные стороны. Но тут было нечто другое. Стоя на коленях, Джимми полил свою гитару бензином для зажигалки и чиркнул спичкой, раздувая поднимавшееся пламя. Казалось, душа гитары улетала ввысь в облаках дыма, леденя душу электронным воем. Джимми, понятно, не мог уступить первенство каким-то английским стилягам из The Who. Последние раскаты грома должны были остаться за ним. Итак, 18 июня 1967 года родилась легенда. Америка услышала музыку, которой ни до Джимми, ни после него уже не существовало. Всего через 3 года, в сентябре 1970-го, при загадочных обстоятельствах, он погиб в Лондоне. Событие это произошло почти 3 десятилетия назад. Но кадры этого монтерейского выступления не состарились, не потеряли, как говорится, своей убойной силы. Они до сих пор вызывают потрясение, страх, восторг, и в них происходит слияние какого-то высшего физического с каким-то высшим музыкальным. Bye. композиции «Voodoo Child». Летом того же, 1967 года, в Англии вышел альбом «Beatles Sergeant Pepper». И монохромная, или попросту одноцветная жизнь вдруг расцветилась сотнями оттенков. Эту пластинку многие до сих пор считают непревзойденной. Она была великолепно оркестрованным шедевром концептуальной поп-музыки и провозгласила расцвет нового освобожденного поколения. Немногие были свидетелями того, а те, что были, разве смогут передать словами? И вообще, где взять такие слова? Ну, разве в архивы заглянуть? Посмотреть там, на какие вершины критического восторга сподвинула специалистов эта пластинка, какие, понимаете ли, психоделические аллюзии и метафоры она породила в золотой век рок-журналистики? Ну что ж, заглянули, порылись, и вот эта драгоценная цитата перед нами. Зачитываю. Готовы? Никто не может отрицать, что «Битлз» еще раз порадовали нас своей развлекательной музыкой, которая не только приятна на слух, но порой даже заставляет немного задуматься. Конец цитаты. Какие слова! Сейчас уже так никто ни за что не напишет. На этом месте я и прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева Новгородцев, город Лондон, Бибиси.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.